Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Олег Обухов. Олег, приветствую.
Привет, Маша.
Ну что же, к новостям. Все ли в порядке у рубля? Вопрос несколько риторический, на мой взгляд. Судя по валютным торгам на московской бирже, конечно, потому что, судя по ним, не совсем все в порядке. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста во вторник вечером, и несмотря даже на некоторое подорожание нефти, рубль активно все равно дешевеет к основным мировым валютам.
Да, но какой фон при этом? Игроки опасаются усиления санкционной риторики после пасхальных каникул, которые в западных странах закончатся. А также игроки те же решили, что сейчас время отыграть возможное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, потому что Эльвира Набиуллина заявляла, что, возможно, есть предпосылки к тому, что мы, скорее всего, будем рассматривать вероятность повышения учетной ставки. Это та ставка, по которой Банк России дает в кредит деньги коммерческим банкам, которые потом кредитуют население. То есть да. Это о чем говорит? О том, что, возможно, кредиты могут подорожать.
Но должны и ставки по депозитам тогда подрасти, правильно же?
Уже есть, ты знаешь, предложение некоторых банков, которые говорят, что мы повышаем ставки по депозитам.
Но там... Уже в ожидании. Видимо. Да. Но и недавно же было, относительно недавно, небольшое повышение, по-моему, регулятора.
Ну, вот чисто такое вот...
Обозначающее тенденцию?
Да, обозначающее тенденцию. Но говорить о том, что ставки по депозитам резко вырастут, сейчас, конечно, смысла никакого нет. Хотя буквально вот выходные я тоже был в банке, и при мне люди действительно открывали новые счета на депозит, чтобы положить деньги. Допустим, было где-то, там они говорили, около 5%, сейчас 5,5%. Но это, скорее всего, такой вариант выбирают сбережение своего капитала те люди, которые предпочитают, скажем так, прям, ну, совсем... щадящий способ хранения денег.
Ну, не... те, кто не хотят рисковать,
не
видимо,
хочет рисковать.
Потому что я наслышана о ситуациях, когда люди впервые пробуют, россияне, впервые пробуют какие-то инструменты, вроде как через надежную компанию финансово-кредитную. И им обещают, что будут выплачиваться дивиденды в зависимости от вложения их средств в какие-либо другие активы, да?
Да.
А потом оказывается, когда вопрошают, что там с дивидендами, ой, ну, в общем, неудачно вложили, поэтому, в общем, не будет дивидендов. Это все то, о чем не предупреждают.
Да, такое это говорит о том, что в любом случае, если ты собираешься таким образом свои капиталы приумножать, то прежде нужно сначала изучить все предложения, нужно 10 раз, а то и 100 раз переговорить со всеми теми, кто этой услугой пользовался. Ну и
читать все вообще, сравнивать. Да, 30 страниц мелким
сложно,
шрифтом, да.
Там многие неизвестные термины могут встречаться, тем не менее, не поленитесь, там, зайдите в поисковик, пробейте, что это слово означает, что с ним делать и так далее. Но, в принципе, скажем так, для новичков самый лучший вариант – это покупать облигации госзайма. В любом случае вы ничего не потеряете, вам в любом случае денежка будет капать, вот, и в этом случае вы как бы даже можете позаработать. Но, опять же, здесь имеет смысл говорить о том, что если и покупать облигации госзайма, облигации каких-то корпоративных, каких-то корпораций, то это, ну, если хотите получать солидный доход, да, то это нужны большие суммы.
Нужно, вложения. Да, и солидное вложение для того, чтобы получать солидный доход.
Вот. И что говорят эксперты? Они пересматривают прогнозы. Диапазон справедливой стоимости рубля расширился. Если раньше он был в рамках 68-78, сейчас 66-80.
Что это значит?
Плюс как по 2 рубля по каждой границе. То есть он может и подорожать до 66 рублей за доллар. При самых
то есть это
удачных...
в пределах нормы, мол, да? Да? 66-80. То есть, ну, это объективно может случиться. Все, что выходит за эти рамки, это уже странноватенько.
Да, уже странноватенько. Ну и говорить о том, что верхняя граница, скажем так, удешевления рубля по отношению к доллару, к тому же, это может быть уже 80. Сейчас, если мы посмотрим на то, как торгуется рубль по отношению к доллару и евро, в любом случае мы видим тенденцию повышательную. И, допустим, вот евро стоит уже 91,5 рублей, доллар 77 с небольшим рублей. При этом нефть действительно дорожает, по-прежнему дорожает. Вот WTI в плюсе. Но если мы говорим про российскую нефть Urals, да, которая торгуется с учетом ставок по нефти Brent, она тоже прибавляет практически 1 доллар.
В общем, но это пока не особо помогает рублю.
Да, потому что все боятся санкций. Которыми опять грозят американцы. Аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев рассуждает о том, что может послужить драйвером роста для рубля.
Что может послужить драйвером? Если вдруг мы услышим, что серьезных санкций вводиться не будет, и ориентированно они будут в основном на отдельные персонали или отдельные компании, заметный рост цен на нефть. Правда, для этого пока нет весомых оснований, потому что мировая экономика показывает хороший темп восстановления, но не такие, чтобы прямо можно было прыгать от радости. Серьезных поводов ждать того, что нефть выстрелит как-то вверх, на мой взгляд, нету. Если российская экономика покажет макроэкономический показатели, характеризующие уровень спроса и деловую активность в производственном секторе, деловую активность в секторе услуг, ситуацию на рынке труда и, конечно, инфляционные показатели.
На что сейчас обращают еще эксперты, если мы говорим вот о понижательной тенденции пока на сегодняшний день? Это быстрый рост инфляции с 4% до почти 6%. Это если мы берем октябрь и март. Дальше. Внутриполитические риски на фоне предстоящих выборов в Думу в сентябре. И риски, что западные санкции не ограничатся персональными ограничениями. То есть это может речь идти и вплоть до отключения от SWIFT, до того, что будут санкции вводиться против государственного долга России, что будут заставлять инвесторов избавляться от облигаций займа.
Ну что ж, не самая, скажем, радужная картина, но тем
увы,
не менее.
Как есть, так и говорим.
Ну, посмотрим, что будет. Надеемся все-таки на лучшее. «Не хочет быть рядом». Режиссер Андрей Кончаловский просит снять свой фильм «Дорогие товарищи» с премии кинокритиков «Белый слон». Об этом он написал у себя в Фейсбуке. В чем причина? А причина в желании экспертного совета этой премии наградить Алексея Навального.
Я думаю, что тут имеет смысл привести цитату его высказывания по поводу вот этой ситуации. Он так написал. «Мне грустно видеть, что в этом году номинантом премии кинокритики и кинопрессы в категории «События года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе. Достаточно такое... Вполне себе понятное разъяснение.
Да.
Но, тем не менее, Кончаловский, по его словам, считает премию «Белый слон» одной из важнейших в России, потому что она означает и признание художественной ценности фильма со стороны профессионалов. Это имеется в виду киноведы, кинокритики. Они, собственно говоря, судят о фильме с позиции искусства.
Угу.
Вот. Ну, а что дальше? Председатель экспертного совета «Белого слона» Виктор Матизен заявил, что фильм Кончаловского все-таки снимать не будут, потому что нету, скажем так, такой опции в регламенте премии.
Как ты думаешь, Андрей Кончаловский знал о том, что нет такой опции?
Я думаю, что знал.
Ну, то есть, скорее, это было больше все-таки заявление о... высказывание собственной позиции, точки зрения, нежели действительно намерение не участвовать и сняться.
Возможно. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что прежде чем фильм выставляется
Не знает условия, да.
Да, не знаю условия. В любом случае, да. В марте экспертный совет премии «Белый слон» выдвинул Навального и его соратников по номинации «События года» за серию новаторских, как это отмечается, новаторских документальных фильмов расследований. Хотя, правда, есть достаточно много претензий к тому, насколько этот действительно фильм можно считать расследованием или, скажем так, художественным вымыслом.
Ну, в общем, и то, насколько у меня прежде всего, конечно, тоже вопросы. Но все-таки киноискусство — это киноискусство. Это же не... То есть ни по каким критериям это... Ну, документальный, ну, даже если... Ну, в общем, ладно.
И то с натяжкой, да?
Ладно. Вот. Я не состою в совете экспертном премии «Белый слон», поэтому...
Пока. Вот как прокомментировал ситуацию кинокритик, журналист, сценарист Дмитрий Борченков.
Мне лично кажется, что премия – это какой-то привет из прошлого в большей степени. За ней следят не так много человек. Да, индустриально она может быть важна, и то очень односторонне, что ли. Тут скорее интересен сам конфликт. С каждым годом она показывает, что становится хуже и хуже, уровень там кринжа условно он увеличивается. Это, конечно, только напрягает. А говоря об истории с Кончаловским, правильно сказал председатель гильдии киноведов Эмили Матизен, что его решение никак не влияет на саму премию.
Режиссер Никита Михалков, председатель Союза кинематографистов и брат Андрея Кончаловского, заявил, что кинокритики, которые хотят наградить фильм Навального, они, тут несколько крепче сказано, я скажу так, что они не кинокритики.
Ага, ничего
там
в этом не понимают.
Там более крепкое словечко.
Ага,
да.
Понятно. Ну что ж, позиции действительно ясны. Ну а драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского претендовала на премию «Белый слон». И, видимо, будет претендовать и в дальнейшем, если нет процедуры снятия с номинации. В 6 номинациях. Также фильм номинирован на кинопремии «Ника» и «Бафта», и картина получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Картина явно заслуживает того, чтобы, видимо, обратить ее на нее внимание. Это для любителей кино.
Я достаточно много слышал отзывов, и все отзывы говорят о том, что в любом случае этот фильм нужно посмотреть. Он действительно очень хорошо сделан, качественно сделан.
И любопытно будет, конечно, посмотреть за итоговым раскладом на премии «Белый слон». Жуткая история из Санкт-Петербурга. Главный нефролог города Александр Земченков признался в убийстве своей жены в 2010 году по неосторожности. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Земченкова. Чистосердечное, мол, признание было сделано. Причинение смерти по неосторожности.
Ранее были сообщения о том, что следователи расследуют уголовное дело об убийстве, которое было возбуждено вот в том году, 24 марта 2010 года, из-за пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из роддомов. И в СК сообщили, что 9 декабря 2020 года главе СК России Александру Бастрыкину обратился отец женщины. После этого председателем Следственного комитета было поручено выяснить все обстоятельства случившегося. Ну и в результате опроса новых свидетелей с использованием старых показаний было установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая не выходила из дома. Обвинение в убийстве было предъявлено ее 60-летнему супругу Александру Земченкову. Суд арестовал его до 27 апреля. Но адвокаты арест обжаловали.
Угу. Еще одно, да, резонансное дело. 11 лет, получается, прошло с тех пор, и вот теперь только вскрываются подробности.
Адвокат, старший партнер адвокатского бюро ЗКС, бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России Андрей Гривцов о нюансах ситуации.
совершение преступления по неосторожности, он не желает таких последствий, но должен их предвидеть. Что касается самих обстоятельств, прежде всего они устанавливаются в результате судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза устанавливает, как были причинены телесные повреждения. Например, если они были причинены ножом или в результате удушения веревкой сзади, то очевидно, что это не могло быть причинено по неосторожности. Достаточно часто выдвигаются версии о причинении смерти по неосторожности для того, чтобы просто защититься от более тяжкого преступления. Но чтобы давать какие-то комментарии, нужно знать обстоятельства уголовного дела.
Да, дополнительные обстоятельства убийства по неосторожности, которые защитники господина Земченкова называют преступлением небольшой тяжести, да. Так вот, эти обстоятельства. Это в ходе ссоры Земченков убил жену, расчленил тело, выбросил его части в мусорные контейнеры, а в дальнейшем, чтобы скрыть преступление, написал заявление в полицию, что жена ушла на работу и пропала без вести. Вообще легкой тяжести преступления. Безусловно.
И о какой тут неосторожности говорить можно, тоже очень большой
да,
вопрос.
Да, это неосторожность. Ладно, мы будем наблюдать за тем, как идет расследование, и надеемся на то, что будет суд беспристрастен и при этом справедлив. Вакцинация шагает по планете, но не без не так, чтобы все было гладко. Абсолютно гладко, угу. Да, без сучка и без задоринки. ВОЗ не подтверждает связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов, и это слова директора департамента Всемирной организации здравоохранения по регулированию и переквалификации. Ранее европейский регулятор заявил о наличии связи, и периодически мы видим сообщения, ну вот, например, из Великобритании о том, что 7 жителей, которые привились этой вакциной, скончались от тромбоза, возник при нетипичных обстоятельствах. Но если про Британию дальше все-таки еще сказать пару слов, раз уж я их упомянула, то угу. В общей сложности тромбоз возник у 30 человек из 18 миллионов британцев. Вот такая информация есть в СМИ.
Да, но справедливости ради стоит отметить, что прямой связи, прямого доказательства того, что именно из-за AstraZeneca образовались тромбы у этих людей, которые умерли и у которых эти тромбы образовались, все-таки не доказано, что это все напрямую действует. Есть предположение, что как раз-таки вот эта вакцина могла спровоцировать образование тромбов у тех людей, которые предрасположены к этому. Сейчас, как вот заявили в ВОЗ, нет связи между вакциной и событиями, о которых мы сейчас вам рассказываем. По словам экспертов организации, польза от вакцины все-таки значительно выше риска. И было заявлено, что пока нет оснований, чтобы Всемирная организация здравоохранения изменяла свое отношение к этой вакцине.
Ну, видимо, будут идти еще какие-то исследования для того, чтобы определить, что может быть и как. Прививка новая, препарат новый. К сожалению, понимали, что возможны определенные побочные действия, какими бы они ни были, хотя бы мы еще раз подчеркиваем, что сейчас пока что это все не доказано прям 100% и не признано всем медицинским сообществом. Но, с другой стороны, жизнь каждого человека и здоровье, безусловно, ценнее всего.
Ну, в любом случае, тем, кто, допустим, собирается привиться именно этой вакциной, нужно иметь в виду, что, возможно, могут появиться осложнения. Но, опять же, каждый выбор делает себя сам, поэтому решать, допустим, европейцам каким-то вакцинироваться AstraZeneca или нет, или можно выбрать какую-то другую вакцину, тут уже дело каждого.
Да, это действительно дело каждого. Оказывается, не такие уж и тусовые члены правительства Франции. Министр внутренних дел страны Жераль Дарманен заявил, что, по его данным, эти самые члены правительства не принимали участие в тайных ужинах в ресторанах во время действия ограничений за COVID-19. Раньше такая появлялась информация о том, что какие-то там подпольные, да, подпольные. Ну, не вечеринки, подпольные рестораны, где все без масок сидят.
А, причем обязательно без масок.
Обязательно
почему-то
без масок.
Была
то есть это такая протестная
сказана.
Акция прям.
Ну, не знаю, насколько это протестная акция, но, по всей видимости, ну, бывает же такое, что хочется отдохнуть от этих масок, хочется со своим коллегами посидеть за бокалом вина, обсудить, какие дела завтра решать, чего, как делать. Ну вот говорится о том, что ранее парижская прокуратура приступила к проверке сообщения о том, что вот некоторые министры якобы вот именно таким образом ужинали и нарушали, скажем так,
антиковидные
меры.
Ты понимаешь, они же потом гипотетически, да, если доказательств нет, то мы рассуждаем гипотетически. Окей, они там все перетусовались, они там все сидели без масок, но потом-то они вышли к своим родным и близким, например, домой. Кого они могут заразить дальше, пока они добираются домой? Все равно стопроцентной гарантии, что, выйдя оттуда и надев маску, они никого не заразят, нету этой гарантии, тем не менее. То есть это безответственность не только по отношению к собственному здоровью, но и по отношению к здоровью других людей, прежде всего.
Вот твоя
позиция... Но с таким мы, кстати, часто сталкиваемся вообще по жизни.
Перекликается с мнением популярного во Франции шеф-повара Филиппа Эчетбест. Он раскритиковал владельцев ресторанов, которые проводили подобные мероприятия в своих заведениях. Он назвал подобные мероприятия глупыми и достойными сожаления. Эчебест напомнил, что подавляющее большинство ресторанов страны соблюдает антипандемийные ограничения, а те, кто их нарушает, бросают тень и на законопослушных коллег. Французский журналист и общественный деятель Дмитрий Декашко в интервью «Радио Спутник» выразил свое отношение к происходящему.
3 дня уже СМИ только об этом говорят. Это что-то удивительное. Это самый, можно сказать, демагогический популизм. Просто репортаж М6, который притом не самая основная программа, с более-менее скрытой камерой, не узнаешь людей, голоса искажены. Это может быть и ужин. Теперь они говорят, это была инаугурация, открытие какой-то выставки, которые тоже действительно нормально закрыты. Но из этого делать такой скандал, извините, не очень понятно, почему.
В общем, может быть, даже дело дойдет до того, что начнут расследование против телеканала, по отношению к телеканалу М6.
Насколько это
сюжет, да, насколько вообще этот сюжет имел место быть, насколько там все правда, нет ли там какого-то особого умысла, вымысла.
Я правильно понимаю, что речь идет не о том, что рестораны были открыты, но все сидели без масок, а о том, что рестораны были закрыты?
Да.
Их посещение было запрещено.
Посещение
а тут, значит,
были...
под покровом ночи?
Да.
Угу. Понятно. Да, это, конечно...
Через товаровед, через...
Ну, это мы рассуждаем, безусловно, гипотетически. Они там пусть сами разбираются, то есть было у них это или не было. И с телеканалом тоже. Ну, очевидно, что ему теперь может не поздоровиться. Но также зависит от реакции самих граждан. От французов, как они вот это все воспринимают. Потому что мы же видим, что коронавирусные ограничения, мягко говоря, надоели европейцам. Потому что сколько уже бунтов, во скольких странах, сколько
митингов.
Ну, год
митингов, уже прошел,
уже
в
вот
некоторых странах были практически
протеста.
Там передышки, ну, месяц максимум два, а потом опять их сажали по домам, опять объявляли локдаун.
Где комендантские часы, как будто вот тоже кто-то сказал, как будто ночью коронавирус заразнее. То есть где еще что-то, какие-то самые разные вообще нормы и требования, больше 3 не собираться, родных, близких не видеть, если вы живете там в соседних домах, но в разных. Нельзя просто пойти там и обнять маму.
Ты знаешь, буквально вот со своими друзьями разговаривал несколько дней назад о том, почему так интересно складывается. Вроде бы все те же самые меры принимаются в России, все те же самые меры принимаются в Европе. Но в России ситуация складывается относительно лучше, чем
при
в Европе.
При этом давай все-таки да, отметим и то, что нельзя назвать россиян самыми... послушными в смысле исполнения антикоронавирусных тоже мер. Потому
да,
что...
Да. И тем не менее, когда мы стали дальше развивать эту тему, выяснилось, что у этих друзей в Швейцарии, по-моему, еще в какой-то стране, есть друзья, с которыми не пообщались. И каково же было мое удивление, когда мне сказали: Олег, а их там не лечат от ковида? Я говорю, как? Такого быть не может. А вот так. Их просто отправляют домой. Никакой особой терапии им не назначают. А ситуация такова, что... Почему
две
так...
таблетки ибупрофена и гуляй.
Ну, грубо говоря, да. Почему так получается? Потому что их медицинские страховки не покрывают ситуацию с ковидом. Я когда это услышал, говорю, да, ребят, ну, такого быть не может. Говорит, вот тебе, пожалуйста, вот я прям сидел, читал, фотографии видел и комментарии.
На что же тогда?
Я не берусь судить, это, как это бы, что это во всех странах, да. Ну, вот что, да. Возможно,
нет, ситуация... Нет, но это точно не во всех странах, иначе не было бы вот этих полевых госпиталей, иначе не было бы...
Возможно,
переполненных больниц и дополнительных мер, как раз-таки направленных в том числе и на то, чтобы... не увеличивалось количество тех, кто болеет тяжело. Но пандемия все еще продолжается, об этом нужно помнить. Риски сохраняются.
Да, руки моем, перчатки носим.
Масочки тоже
надеваем. И по-прежнему ведем себя очень осторожно и аккуратно в общественных местах.
Олег Обухов, Мария Меркулова. Работали для вас в студии «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник».